Вячеслав Шишков. «Угрюм река». Роман. Эпиграф. «Уж ты, матушка, угрюм река, государыня, мать свирепая». Из старинной песни. Часть первая. Один. На Сполье, где город упирался в перелесок, стоял покосившийся одноэтажный дом. На крыше вывеска. «Стой! Црулна, Стрыжом, Бреем, Первезорт». Хозяин этой цирюльни, горец Ибрагим Оглы, целыми днями лежал на боку или где-нибудь шлялся, и только лишь вечером в его мастерскую заглядывал разный люд. Кроме искусства ловко стричь и брить, Ибрагим Оглы известен пьющему люду городских окраин как человек, у которого в любое время найдешь запас водки. Вечером у Ибрагима клуб. Пропившиеся двадцатники, так звали здесь чиновников, мастеровщина матушка, какое-нибудь забулдыжное лицо духовного звания, старьевщики, карманники, цыгане. Да мало ли какого народу находило отраду под гостеприимным кровом Ибрагима Оглы. А за последнее время стали захаживать к нему кое-кто из учащихся. Отнюдь не дешевизна водки прельщала их, а любопытный облик хозяина, этого разбойника, каторжника. Пушкин, Лермонтов, Толстой. Впечатления свежи, ярки, сказочные горцы бегут со страниц и манят юные мечты в романтическую даль, в ущелье, под Чинары. Ну как тут не зайти к Ибрагиму Оглы? Ведь это ж сам таинственный дьявол с Кавказских гор. В плечах широк, в талии тонок и алый бешмет, как пламя. А глаза, а хохлатые черные брови, взглянет построже, убьет. Вот черт! Но посмотрите на его улыбку. Какой он добрый, этот Ибрагим. Ухмыльнется, тряхнет плечами, ударит ладонь в ладонь. Алля-галля-гей! Да как бросится под музыку лезгинку танцевать, вот тогда вы полюбуетесь Ибрагимом. Заглядывал сюда с товарищами и Прохор Громов. Оркестр давно закончил последний марш, трубы остыли, и турецкий барабан пьет теперь в трактиве «Сиводрал». Сад быстро стал пустеть. Дремучий, вековой, огромный. Нередко в его трущобах даже среди бела дня бывали кровавые убийства. Скорее по домам, мрачнел осенний поздний вечер. Прохор Громов, ученик гимназии, сдвинул на затылок фуражку и тоже направился к выходу. Вдали гудел отчаянный многоголосый крик, словно граяла на отлете стая грачей. Прохор Громов остановился. Драка. И он припустился на голоса прямиком через клумбы цветов и мочежины. «Бей!» Он треснул по голове бежавшего ему навстречу мальца. Опытным глазом забияки он быстро окинул поле битвы. На площадке, где обычно играла музыка, шел горячий бой между семинарами и гимназерами. К той и другой стороне приставали мещане, хулиганы, всякий сброд. «Ура, ура! Гони кутью в болото! Ребята, наших бьют!» Прохор Громов выхватил перочинный нож и марш-марш за удиравшими. В нем все играло диким озорством, захватывало дух. Рядом с ним неслись кулачники, где-то пересвистывались полицейские, трещали трещотки караульных, лаяли псы. «Полиция!» — и все в рассыпную. «Лезь по деревьям!» Но буйный нож Прохора, наметив жертву, уже не мог остановиться. Прохор на бегу полоснул парня ножом и сразу отрезвел. «Полиция!» — с гамом мелькали возле него пролетающие тени. «Айда, наутек!» Прохор Громов вскочил на решетку и, разодрав о железо шинель, перепрыгнул. «Ага, есть! С ножом, дьяволенок!» — сгреб его в охапку полицейский. но он, как налим, выскользнул из рук и стремглав вдоль улиц. «Жулик! Имай! Держи!» Но Прохор юркнул в темный проулок, притаился. Закурил. На правой руке кровь. «А где ж картуз?» И сердце его сжалось. Новая его фуражка с четкою надписью на козырьке «Прохор Громов» очевидно попала в руки полицейских. Прохор перестал дышать. Он уже слышит грозный окрик директора гимназии, видит умирающего парня, полицию, тюрьму. «Боже мой! Что ж делать?» «К Ибрагиму!» «Да, к Ибрагиму Оглы! Он спасет! Он выручит! Ибрагим все может!» И Прохор, вздохнув, повеселел. Он отворил дверь и задержался у порога. В комнате человек 5 его товарищей, гимназистов. Ибрагим правил бритву, что-то врал веселое, гимназисты хохотали. Прохор поманил Ибрагима. Вместе с ним вышел в соседнюю комнату, притворил дверь. Чуть не плача, стал рассказывать. Он ходил взад-вперед, губы его прыгали, руки скручивали и раскручивали кончик ремня. У Ибрагима черные глаза загорались. «Я за ним, он от меня. Я выхватил нож».
«Молодец! Дальше!»
«Я его в горячах ножом», — упавшим голосом сказал Прохор.
«Тх! Зарезал?» — радостно вскричал черкес.
«Нет, ранил».
«Дурак!»
«Я его тихонько, перочинным ножичком, маленьким», — оправдывался Прохор.
«Дурак! Кинжал надо! Вот, на!»
Горец сорвал со стены в богатой оправе кинжал и подал Прохору.
«Подарка!»
«Да что ты, Ибрагим!» — сквозь слезы проговорил Прохор. «Меня исключат! Ты посоветуй! Как быть?» Он опустился на табурет, сгорбился. «Главное, фуражка! По фуражке узнают!»
«Плевать! Товарища Кунака защищал, себя защищал. Резать надо!» «Трусить не надо! Джигит будешь!»
На громкий его голос один за другим входили гимназисты.
«Ружье, тьфу! Кинжал! Самый друг! Самый кунак!» — крутил горец сверкающим кинжалом. «Ночью Кавказ едем, свой сакля. Лес, луна, горы. Вижу белый человек на дороге. Кричу — стоит. Еще кричу — стоит. Третий раз — стоит. Снимаем винтовка, стреляем. Стоит. Схватил кинжал в зубы, ползем. Подползаем. Размахнулся, раз, глядим, бабья рубаха на веревке. Цх.
Все засмеялись, но Прохор лишь печально улыбнулся и вздохнул. Ибрагим сел на пол, сложил ноги калачиком, потом вдруг вскочил.
«Ну, не хнычь, все исправим. Идем. Кажи, где?»
Прохор пошел за Ибрагимом.
«Стой!» — остановился тот. «Деньги надо. Платить надо. Полиции бегать, гимназии бегать. Директор стричь брыть даром. Не бойся. Ибрагишка все может».
Он рылся в карманах, лазил в стол, в сундук, вытаскивал оттуда деньги и засовывал их за голенище своих чувяков.
«Айда!»
2. Лето дряхлело. После жаров вдруг дыхнуло холодом. Завыл густой осенний ветер. С севера тащились сизые в седых лохмах тучи. Печаль охватила зеленый мир. Тучи ползут и ползут. Льют холодным дождем, грозят снегом. Потом упрутся в край небес. Остановятся над тайгой. Из тоски, что не увидать им полдневных стран, плачут без конца, пока не изойдут слезами. Заимка Громовых, что крепость, вся обнесена сплошным бревенчатым частоколом. Верхушки бревен заострены, окованы, как копья. Лихому человеку не перемахнуть. Ворота грузные, в железных лапах. Ход в них порос травой. Они, должно быть, редко отмыкались. Рядом с воротами высокая калитка, чтобы можно было проехать всаднику. В стене прорублены дозорины. Два сторожа смену держат, все кругом видят. А что за высокой стеной, с воли не видать. Вот если залезть на вершину сосны, что стоит на краю поляны, да раздвинуть ветки, увидишь. В середке бревенчатого четырехугольника красуется просторный, приземистый, под железом дом. Он в прошлом году срублен. А раньше жили вон в том, посеревшем от времени флигеле, что прячется за домом. А еще раньше, когда дедушка Данила Громов на это место сел, он жил с женой в маленькой хибарке. Ее тоже берегут, не ломают. Пусть внуки-правнуки ведают, посматривают на покосившуюся черную избенку с кустом бузины на крыше, с чего начал дед и до каких хором своими руками достукался. Откуда пришел сюда Данила Прохорыч почти 75 лет тому назад, никто не знал. «Какое кому дело? Пришел, да и весь сказ. Из берлоги вылез», — говаривал старик. И верно. Сначала один, как медведь, корежил тайгу, потом сына Петра поднял. Мельницу-мутовку на речке сделали, пушнину у звероловов скупали, копейку берегли. И через черный труд, через плутни, живодерство, скупость постепенно перекорчевывали из хибарки во флигель, из флигеля в просторный новый дом. А теперь весь сухой, в позеленевшей бороде, лысый, но с прежним орлиным взглядом древний Данила лежал на кровати под ситцевым пологом. Ночь была. «Петька!» — позвал он сына. «Петька! Да встань ты! Встань!» И закашлялся, и зашептал молитву. В соседней комнате скрипнула кровать. «Бегу, батюшка!» И в одном белье босиком шагнул к Даниле чернобородый лохматый Петр. «Зажги лампадку!» Петр, что-то бормоча, тревожно зажег лампадку. Час был неурочный. «Вот сюда! Умираю!» У Петра сердце ударило в грудь. Сладко замерло, быстро забилось. Наконец-то родитель в одночасье сделает сына богачом. «Петя!» — старик взял его за руку. «Вот и конец!» «Вот и...» — Петр вздохнул и пристально поглядел в орлиные глаза его. «Ничего, батюшка, может, еще...» «Нет, сынок, крышка!» Старик тяжело задышал. «Ох, дакось воды! Помочи голову!» Он взглянул на колыхавшийся огонек лампадки и перекрестился. «Прости, заступница Богородица!» «Вот, Петька, ты теперь один останешься. Ну, прости меня, душегуба!» «Разбойник я! Деньги там! Сосну с развилиной, знаешь, у Зуева болота? Ну, отмери на закат 22 шага. Камнище найдешь. От камнища 3 печатных сажени влево, тут». Петр затаил дыхание, глаза его жадно заблестели. Золотой звяк взыграл в ушах. «На добрые дела, на упокой души, а то погибель мне будет. Там не простится, с вас взыщется, с тебя, с Прошки, со всего кореню нашего. Церковь сделай. Бедным богоделинку построй какую. Слышишь?» «Слышу, батюшка. Сполню». «Перекрестись. Встань на колени, клянись». Петр дал клятву, потом спросил. «А сколько, батюшка, всего-то?»
«Много, Петька. Ох, большой у меня камень на душе. Убивец я. Ни одну душу загубил».
«Кого же ты?»
«Ну, чего там?» «Ну, вот опосля скажу. Отходить, когда буду, в тот свет. Теперича еще, может, оклемаюсь. Буди Марью, зови Прошку. Да, ведь он в науке. Зря. Не надо бы. Зови папа. Пусть Гораська верхом смахает в Медведева. Стой, стой, подожди-ка. Ну ладно, покличь Марью.
Пётр плохо понимал, что говорил отец. Пред его глазами стояла сосна. Серел покрытый мхом, вросший в землю камень. Блестели и сладко позванивали червонцы. А дальше разливным морем бурлила вольная жизнь услада. Пётр наскоро чмокнул отца в холодный лоб, брезгливо отер губы и тряхнул головой. «Батюшка, благослови!» «Бог тебя благословит! Иди, покличь!» Пётр расставил локти, благодарно взглянул на лучистый огонёк у образов и радостно зашлёпал босыми ногами по крашеному полу.
«Марья, батюшка зовёт! Вставай!» — потрепал по плечу жену. «Ну, шевелись!» «Чего такое?» — поднялась та, щурясь на зажжённую свечу. «А ты куда это?» «А куда надо?» «За попом», — бросил Пётр, вытаскивая из-под кровати болотные сапоги и суетливо обуваясь.
«Черти! Смазать не могли! Как дерево твёрдое не лезут! Дьяволы!» Пётр стучал грузными сапогами, отыскивал пиджак. «Скорей! Проверить!» Он отлично помнит этот камень. Много раз отдыхал на нём во время охоты.
«Господи! А вдруг да кто-нибудь нашел?»
Терзаясь неизвестностью, богач он или так себе, ни в тех, ни в сех, он спустился с крыльца во двор и покликал Шарика. Тот подкатился к нему серым комом, заюлил возле ног и, обнюхав болотные сапоги, вопросительно взглянул на пустые руки. «А где ружье?»
«Лука, отопри-ка», — сказал Петр караульному. «С батюшкой чего это худо?» «А сам-то куда?»
«Да тут, недалече», —
смутился Пётр и нахлобучил шляпу.
«Слушай-ка, Лука, ты шагай-ка, парень, на кухню. Может, от хозяйки наказ какой выйдет? За попом, али что? Ежели за попом, Гораську пошли, пусть каурку заседлает, а под попа — сивку».
«Плох, говоришь, старик-то?»
«Плох».
Белобрысый маленький горбун Лука — жалеючи, почмокал губами, сдернул мокрую шапку и перекрестился. Пётр быстро шагал знакомой тропой. Шарик бежал впереди. Мелкий дождь упорно поливал тайгу. Утоптанная тропинка была скользка. Фонарь светил тускло, и Пётр раза два натыкался лицом на сучья. Он спустился в глухую балку и перешел вброд шумливый поток. Путь сделался труднее без тропы. Пробираясь сквозь чащу, Пётр чутьём, как волк, отыскивал направление. Он шёл через тьму напролом, потрескивая сухим хворостом. Мысль его усиленно работала. Весь он был в зыбком угаре. Он то становился выше ростом, шире в плечах. Тогда перед ним вставала богатая, ещё неизведанная жизнь на виду у всех. Чтоб про него гул по земле катился, чтоб трубы трубили, колокола бухали. То вдруг мечты проваливались в яму. Вновь делался он маленьким-маленьким. Его жизнь замыкалась навеки в бревенчатом чистоколе, что опоясал колдовской чертой их таежную заимку. Пётр приподнял фонарь и водил им кругом, соображая, куда идти.
«Ага! Зуево болото!»
Он огладил Шарика, пошел прямиком. «Вот и сосна!» Он отыскал обомшелый тот самый камень. Отсчитал три сажени влево. Разгреб пласт хвои с перегноем и стал копать. Шарик посовал носом в пахучую раненую землю. Посмотрел на хозяина и тоже принялся скрести передними лапами, откидывая назад большие комья. Пётр взял лом и прощупал яму во всех углах. Лом глубоко уходил в грунт. Пусто. Стал копать в другом месте. Пусто. Петра брало нетерпение. Однако он выбился из сил, подошел к камню, сел и закурил трубку. Сердце его ныло. Фонарь остался на сосне, вдали. А здесь, у камня, тьма.